she felt very sorry at being forbidden to go see her relatives at her father's house. And due to affection for them, tears fell from her eyes. Shaking and very much afflicted, she looked at her uncommon husband, Lord Shiva, as if she were going to blast him with her vision.
Сати чувствовала себя очень огорченной из-за того, что ей было запрещено направиться в дом своего отца, чтобы увидеть своих родственников. И из-за огромной привязанности к ним слезы текли из ее глаз. Раскачиваясь в очень большом горе, она смотрела на своего необычайного супруга, Господа Шиву, так, как бы она хотела его разрушить с помощью своего взгляда.
The word aprati purusham used in this verse means one who has no equal.
Комментарий. Слово апрати пурушам, использованное в этом стихе, означает тот, у кого нет никого равного.
Lord Shiva has no equal in the material world in regard to equality towards everyone.
Господь Шива не имеет никого равного в этом материальном мире из-за того, что он относится ко всем равно.
His wife Sati knew that her husband was equal towards everyone. So why in this case was he so unkind to his wife that he did not allow her to go to her father's house?
Его жена Сати знала, что ее муж равен по отношению ко всем. Так почему же в этом случае он был столь немилостив к своей жене, что не разрешил ей пойти в дом своего отца?
This distressed her more than she could tolerate, and she looked at her husband as if she were ready to blast him with her vision.
Это огорчило ее больше, чем она могла вытерпеть. И она смотрела на своего мужа так, как бы готовясь разрушить его своим взглядом.
In other words, since Lord Shiva is the Atma, Shiva also means Atma, it is indicated here that Sati was prepared to commit suicide.
Другими словами, поскольку Господь Шива является Атмой, Шива также означает Атма, это означало, что Сати готовилась совершить самоубийство.
Another meaning of the word aprati purusha is the personality who has no rival.
Другое значение слова aprati purusha — это тот, у кого нет соперников.
Since Lord Shiva could not be persuaded to give her permission, Sati took shelter of a woman's last weapon, weeping, which forces a husband to agree to the proposal of his wife.
Из-за того, что Господа Шиву не удалось уговорить дать ей разрешение, Сати прибегла к последнему оружию женщин, к плачу, что заставило ее супруга согласиться на предложение его жены.
So Sati is thinking that my husband is very equal to everyone. Why is he not being equal to me?
Итак, Сати здесь думает, что мой супруг равно относится ко всем. Так почему же он не относится и ко мне таким же образом?
It appears that he's being unnecessarily unkind.
Похоже, что он в данном случае проявляет без необходимости немилость.
In other words, she was thinking that Lord Shiva is not fulfilling my desire.
Иначе говоря, она думала, что Господь Шива не удовлетворяет ее желание.
And because he's not fulfilling my desire, it's a symptom of his unkindness.
И поскольку он не удовлетворяет мое желание, то это признак его немилости.
And she was bewildered because Lord Shiva is equally disposed towards every living being.
И это удивило ее, поскольку Господь Шива расположен равно ко всем. На самом деле, как уже описывалось вчера, Господь Шива является величайшим вайшнавом. И это является одним из качеств вайшнава. Вайшнав является лучшим другом для каждого.
The symptoms of a sadhu is that he's tolerant, merciful, and he's friendly towards all living beings.
В этом стихе говорится, что признаками святого является то, что он терпим, милостив и равнодружественно расположен ко всем живым существам.
He's tolerant, he's peaceful.
Он миротворен.
He has no enemies.
У него нет врагов. Он сведущ в Писаниях, и все его качества возвышены. Таковы признаки или характеристики вайшнава. Он дружественен ко всем, поскольку он никого не считает своим врагом. Как Кришна также говорит в Бхагавад-гите, «Суридам сара бутанам». Я являюсь доброжелателем всех живых существ. Целая глава в Бхагаватам посвящена описанию того, что Господь является высшим другом для всех. И как Он дает всем результаты точности, совпадающие с тем, чего они заслуживают. И чего они желают. Прабхупада в одной из своих лекций на самом деле сказал, сначала заслужите, а потом желайте. Мы должны заслужить даже само желание приблизиться к Кришне. Своими усилиями, своими попытками. И Кришна помогает нам развить это желание. Как бы то ни было, дело в том, что Кришна равен ко всем. И поэтому его преданный также равен со всеми. Поскольку он видит всех как слуг Кришны. Таково истинное равенство всех живых существ. Но в материальном мире мы видим только неравенство. Очень трудно пронаблюдать равенство, основываясь на телесной концепции жизни. Так вот, в данном случае Сати подумала, что Господь Шива не милостив без необходимости. Признаком его милости было бы то, что он бы позволил ей делать то, что она хотела. Или дал бы ей то, что она хочет. Мы думаем, что если кто-то дает нам то, что мы хотим, он добр к нам. И если кто-то не дает нам, чего мы хотим, он недобр. И расчеты понятия равенства в материальном мире производятся именно на этой основе. Но нет и речи о том, чтобы быть равным ко всем на материальном уровне. Есть даже такая популярная поговорка, что вы можете удовлетворять некоторых людей иногда, но всех постоянно удовлетворять невозможно. Суть в том, что невозможно удовлетворить каждого. Потому что все думают, что их удовлетворение основывается на наслаждении их чувств. И в материальном мире это происходит постоянно. особенно в мире политики. Многие люди ищут равенство. Они говорят, что лидер или руководитель должен обладать совершенным равенством по отношению ко всем слоям населения. И все классы общества должны иметь равные права. И это положение зачастую становится причиной конфликтов в материальном мире. Поскольку руководители не могут быть равно расположены ко всем. Поскольку они чувствуют за своей спиной груз своего положения. И что же придает им это положение? Это та поддержка, которую они получают. И кто получает большую поддержку, тот и становится руководителем. И поскольку его садят в это кресло руководителя, он обязан им. Он должен быть равен в том, что он возвращает им. Поскольку таково было условие, которое поставили перед ним перед тем, как посадить его в это кресло. Почему же они оказали ему такую поддержку? Все оказывают поддержку руководителю, поскольку надеются затем взамен что-то получить. И после того, когда он получает эту поддержку, этот так называемый лидер обязан вернуть свой долг. Если он этого не делает, он теряет свое положение. Как он может в таком случае быть равным ко всем? Особенно если те, кто поддерживает его, требуют, чтобы он вернул им должное. Таково их понимание равенства. Мы дали тебе свои голоса, а ты дай нам наше чувственное удовлетворение. Тогда мы будем в расчете. Если ты не дашь мне моего чувственного удовлетворения, мы от тебя избавимся. В этом состоит устроение равенства в этом материальном мире. Или как в популярной поговорке говорится, если ты почешешь мою спину, я почешу твою. И каждый думает, что если я приму от кого-то какое-то служение, я должен буду вернуть ему свой долг. Но что же происходит, когда кто-то получает не столько, сколько он дает? Происходит конфликт. Люди всегда ожидают этого типа равенства. Иногда некоторые люди позволяют этому процессу немножко зайти в сторону, отклониться от того, чего они ожидают. Они могут дать что-то небольшое и не получить взамен ничего. Но того, что они дали, они никогда не забудут. Они всегда будут помнить, да, вот этому я дал вот то-то. И... он должен мне что-то. И этот человек продолжает помнить о своем благородном поступке, может быть, год, два, пять лет. И когда вдруг, внезапно, этот самый человек, которому он что-то дал, появляется и просит что-то у него снова, первая мысль, которая приходит в ум человека, почему я должен это делать? Ведь он мой должник. Сначала пусть отдаст свой долг. И тогда мы будем в расчете. Это называется так называемое материальное равенство.
So, but there's no question of satisfaction on the platform of material equality.
И так не может быть и речи об удовлетворении, основываясь на материальном понятии равенства.
Just like the example we gave with the government leaders.
Как в том примере, который мы приводили относительно руководителей государства. Они равны относительно своих тех, кто их поддерживает. Но если они не удовлетворяют нужды своих сторонников полностью, то обязательно найдется кто-нибудь, кто выступит. И будет искать следующего большинства людей, вслед за большинством, которое выдвинуло данного лидера. Seems. Next majority means some other group. First majority is who put this leader in his place, and the next is.
Yes. Okay. And he stirs up their interest.
И он пытается выяснить их интересы.
By saying how this leader is not satisfying anybody.
Говоря, что настоящий лидер, который руководит на данный момент государством, он не удовлетворяет нужды всех.
He wins his popularity.
Этот человек растит свою популярность.
By showing how the person who is in a position of leadership.
За счет того, что показывает, как присутствующий руководитель страны, который имеет большинство голосов и основную поддержку, он служит людям не так хорошо, как я могу это делать. И таким вот образом пытается получить большую поддержку. С тем, чтобы люди отказались от присутствующего руководителя. И таким образом он ищет других неудовлетворенных людей. Поскольку всегда найдутся неудовлетворенные. И тогда он становится руководителем. И тогда он становится обязанным тем людям, которые поддержали его. И это продолжается все время, продолжается. Это называется мир политики. Он постоянный. В материальном мире всегда найдутся неудовлетворенные люди. Поскольку в нем всегда присутствует неравенство. Как только у кого-то появляются какие-то эгоистические нужды, он будет равным. Поскольку он нуждается в удовлетворении своих нужд. Однако на духовном уровне это так называемое равенство не существует. Поскольку истинное равенство базируется на уровне души. И именно это положение объясняет Кришна в Бхагавад-гите. Кришна говорит, я не завидую никому и равно расположен ко всем. В этом стихе говорится, что Кришна расположен ко всем живым существам, поскольку ему ни от кого ничего не нужно. Кришне не нужны сторонники, которые могли бы сделать его Богом. Он не устанавливает свое положение Бога за счет большинства голосов. Теперь я буду Богом. И один случай можно привести, однажды такое произошло на самом деле. Так называемый Гуру Махараджи, которому поклонялись в конце 60-х, начале 70-х годов. Ему было 14 лет.
And he claimed to be
И он заявлял, что он Бог. И у него было множество последователей. И он стал очень популярным во многих местах. А чем же он занимался? Он изображал Раса-лилу. И он наслаждался с многими прекрасными юными девушками. И он говорил, что он Кришна. Случилось так, что его брат подал на него в суд. Поскольку брат сказал, что это он Бог. И он сказал этому Гуру Махараджи, что он изображает только Бога. И так Бога, на Бога подали в суд. Поскольку он хотел получить большую поддержку. И этот человек, его брат, хотел получить большинство голосов за то, что он является теперь Богом, а не его брат. В любом случае, Кришна не делает таких вещей. Поскольку получает он поддержку или не получает, он все равно остается Богом. В этом само значение слова «Бог». Не существует никаких особых условий, которые приводили его к положению Бога. Он уже Бог. И поэтому, что бы мы ни делали, мы не можем сделать кого-то Бога или стать Богом самими. Поскольку Бог — это всегда Бог. Итак, Кришна не хочет, не нуждается ни в чем ни от кого. А также Кришна не должен быть в долгу ни перед кем. Прабхупада утверждал, что Кришна обязан своим преданным. Но это не потому, что Кришна должен быть обязан им. Кришне нравится быть обязанным своим преданным. Он независим. И он может делать все, что бы он ни захотел. И поэтому, хотя мы говорим, что преданное служение — это единственный способ управлять Кришной, Прабхупада объясняет в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, что преданные не управляют Кришной. Кто-то может возразить, как же это возможно, если мы говорим, что Кришной можно управлять с помощью чистого преданного служения. Прабхупада объясняет, что преданные не управляют Кришной. Но Кришной можно управлять с помощью любви преданных. Той самой любви, которую преданные проявляют по отношению к Нему. И именно этой любовью Кришна и привлекается. И он позволяет своим преданным управлять собой. Но он не должен этого делать. Кришна не должен делать ничего. В этом заключается само положение Бога. Независимость. Нет никаких условий, которые бы заставили его что-то делать, если он не хочет этого делать. Но Кришна наслаждается. И живые существа являются частью этой потенции наслаждения. И живые существа также способны испытывать наслаждение, увеличивая наслаждение Кришны. И поскольку Кришна ни в чем не нуждается, и никто не способен нанести ему ущерб, он может воистину быть равен по отношению ко всем. Ему не нужно заботиться о том, что если он не удовлетворит кого-то, то этот человек составит беспокойство для него. Именно так думают люди в материальном мире. Я имею обязанности перед этим человеком. И если я не выполню эти обязанности, то это превратит мою жизнь в беспокойство. Он станет беспокойством для меня. И для того, чтобы избежать это беспокойство, мы пытаемся удовлетворить этого человека. И причиной этого является то, что мы не хотим быть в беспокойстве. И причина совсем не в том, что мы хотим быть духовно равны. Но Кришну подобные вещи нисколько не затрагивают. Поскольку Кришну побеспокоить невозможно. Никто не способен побеспокоить Кришну. Он самодостаточный и полностью удовлетворен. И когда Кришна проявляет свой видимый гнев, поскольку Кришна является личностью, на самом деле Господь Нрисимхадева явился. Он являлся олицетворением гнева. Как же может быть так, что Господь выглядит очень разгневанным, если Он равен ко всем? На самом деле, в первой песне Шримад-Бхагаватам описывается, что когда Ашватхама был схвачен, Господь Кришна был так разгневан, и Господь Кришна посмотрел на него взглядом, который казался, при этом глаза его казались раскаленными медными блюдами. Его глаза полыхали гневом. Также и Господь Рамачандра. Он был настолько разгневан, что под его взглядом весь Индийский океан вскипел. Его глаза были настолько красными от гнева. И что же это за гнев? Кто-то, кто должен был бы быть равным ко всем. Как же он может быть разгневан в такой мере? Господь приходит в гнев не потому, что кто-то препятствует его чувственному удовлетворению. Как уже описывалось вчера, гнев, проявленный Господом Шивой в отношении Дакши, был проявлен не потому, что кто-то помешал его чувственному удовлетворению. Это произошло не потому, что Господь Шива подумал: «О, мне не оказали должного почета. Я должен получить этот заслуженный почет для того, чтобы почувствовать самоудовлетворение». Но Господь Шива был разгневан, поскольку Он хотел отругать, наказать Дакшу. Поскольку Дакша совершил великое оскорбление. И обязанностью Господа Шивы являлось наказать, проучить его. И Господь приходит в гнев. Но это происходит не потому, что не за его собственный счет. У него также есть чувства. Но его чувство заключается в том, что он очень расположен к своим преданным. И точно так же, как Господь не видит ни в ком своего врага, Господь видит всех своими друзьями. Он не думает: «Да, вот этот человек мой друг», поскольку он наслаждает мои чувства. На самом деле, Кришна расположен равно ко всем. Даже к тем, которые изображают из себя его врагов. И поэтому, когда он гневается, это равно благословению. И даже убийство, которое производит Господь Кришна, является выражением благословения по отношению к тому человеку, которого он убивает. Как те истории из книги «Источник вечного наслаждения». А насчет прачки, который отказался. Кто отказался вернуть Господу Кришне одежду? Этот прачка, он отказался дать Господу Кришне одежду, заявляя, что это принадлежит Камсе. Но он бы получил такое благо, если бы он отдал это Кришне. Однако этот глупый прачка полагал, что Камса лучше. И поэтому... И Кришна просто срубил ему голову. Кришна, кто-то может подумать, как? Что же он надел? Из-за какого-то куска там материи. Что же это за гнев? Это очень безжалостно. Кто-то, размышляющий, основываясь на материальных стандартах, никогда не сможет понять подобного поведения Господа. Но на самом деле это было благословением. Поскольку когда Господь наказывает кого-то, Он на самом деле очищает этот греховный поступок того, кто это сделал. И поэтому человек получает благо, будучи убитым Господом. Многие из них достигают освобождения. И именно этому посвящено целое описание в седьмой песне Бхагаватам. В главе, описывающей, как Господь равен ко всем. Описывается, как Господь убил Шишупалу. Шишупала был настолько завистлив по отношению к Кришне. Он всегда буквально сгорал от зависти. Поскольку Кришна похитил женщину, которой Шишупала хотел жениться. И поэтому он терпеть не мог Кришну. И всегда оскорблял его. И Кришна убил его на месте жертвоприношений, отрубив ему голову от тела. Но описывается, как Шишупала вошел в тело Господа и достиг таким образом освобождения за счет того, что Господь убил его. Прабхупада даже в комментарии объясняет, что даже если кто-то настолько завистлив к Кришне, что он без конца оскорбляет Кришну, поскольку в своих проклятиях он постоянно повторяет имя Кришны, Кришна накажет его в его следующей жизни. Но в жизни, следующей за ней, он дает такому человеку освобождение. Поскольку он повторял слово Кришна так часто, что Кришна просто услышал это и услышал это постоянное повторение имени Кришны, даже если оно было произнесено среди проклятий. Таким образом и выражается равенство Господа ко всем. Он никого не видит как своего врага. И он не видит угрозы ни в ком. Он всегда стремится дать самое лучшее каждому. в соответствии с их действиями и желаниями. Итак, на духовном уровне существует равенство. И вайшнавы знают этот принцип. Вайшнав знает, что порой ему следует быть немного упрямым. Он знает, что быть добрым к кому-то не означает, что ему нужно просто дать, чего те хотят. Вайшнава знает, что такое проявление доброты, заключающееся в том, что дать им то, чего они хотят. Однако каждый, кто обладает подобным настроением материального равенства, думает, что эта доброта будет заключаться в том, что мне дадут то, чего я хочу. О, этот человек так добр. Он мой друг. Я должен что-то для него тоже сделать. Давайте будем все время сохранять такие отношения. Но тот, кто обладает духовным видением, не впадает в подобное материальное сознание. И поэтому не чувствует себя материально обязанным никому. Он не должен быть добр по отношению к ним, основываясь на подобном, на подобных отношениях, пытаясь быть другом каждого и давая им то, чего они хотят. На самом деле, духовный руководитель, который взращивает подобное настроение, деградирует, поскольку он становится обязан по отношению к своим сторонникам. И будучи таким образом обязанным им материально, он падает со своего положения. А его последователи идут непосредственно за ним. Тот же, кто обладает духовным видением, именно тот человек может быть воистину равен. Поскольку он всегда думает о высшем благе всех живых существ. Он является доброжелателем всех живых существ. Он воистину равен, дружелюбен ко всем. И не различает между друзьями и врагами. И описывается здесь, в этом стихе, что Господь Шива был именно той личностью, которая выражала подобное равенство ко всем в высшей степени. В смысле равенства по отношению ко всем, ему не было равного во всех трех мирах. У него не было равных в материальном мире в смысле отношения равенства ко всем. И поэтому он был добр ко всем. А Сати думал, что он не добр, поскольку он не позволяет мне делать то, чего я хочу делать. Как может тот, кто так равен по отношению ко всем, быть так немилостив? И из этого можно извлечь прекрасный урок. О том, что человеку необходимо изучить истинные критерии равенства. Нужно понять, что вайшнава равен ко всем, поскольку он всегда пытается дать каждому Кришну и пытается всегда поднять всех до уровня сознания Кришны. В этом его первейшая цель. И когда вайшнава проповедует, он просто думает, как я могу дать этому человеку сознание Кришны. И поэтому вайшнава способен видеть привязанности других. И порой необходимо ему пытаться избавить людей от этих привязанностей. Безусловно, это не единственное занятие вайшнава — избавлять других от привязанностей. Мы не должны пытаться обрубать эти привязанности до тех пор, пока мы не научимся одновременно отдавать им Кришну. Порой преданные впадают в подобное сознание, думая, что проповедовать означает избавлять людей от привязанности. И если я буду делать это в отношении каждого, думает он, я достигну успеха в моей проповеди. Но воистину вайшнав намного более сострадателен, чем подобным, чем если бы он вел себя подобным образом. Он знает, что если он будет просто стараться избавлять людей от привязанности, то выяснится, что люди нуждаются в чем-нибудь, чем могли бы заместить свои привязанности и чему они могли бы, чему они могли бы следовать. И поэтому вайшнав прежде всего и самое главное стремится дать Кришну. Поскольку, давая людям Кришну, он дает им истинное лекарство. Это именно то лекарство, которое способно вылечить болезнь. Как иногда родителям приходится быть несколько настойчивым в отношении своего ребенка, говоря, что он должен принять лекарство. А ребенок может сопротивляться, думая, зачем мне дает мне эта мать? Зачем она меня заставляет страдать подобным образом? Ведь вкус этого лекарства ужасен. Но родители думают, нет, ты должен принять это лекарство. И подобным же образом преданные дают сознание Кришны каждому, пытаясь ввести сознание Кришны в сердце каждого. Поскольку они знают, что Кришна всепривлекающий. Вайшнав понимает, что в конечном итоге именно этого все ищут, но просто не понимают этого. Именно с таким пониманием вайшнав помогает другим стать сознающими Кришну. И пока их привязанность к Кришне не увеличивается, именно в этом состоянии, может быть, и следует начинать помогать людям избавляться от привязанности. Прабхупада объясняет это в третьей песне Бхагавата. Порой мы можем наблюдать, что садху вынужден обрубать наши привязанности. Но он не делает этого, прежде не дав нам Кришну. Наша проповедь не достигнет успеха, если мы будем просто стараться обрубать эти привязанности, но не будем давать при этом Кришну. Итак, это наиболее важно. В этом и будет заключаться истинное равенство по отношению ко всем живым существам. Вайшнав обладает этим равенством. И даже если кто-то является его видимым врагом, вайшнав настолько добр, что он будет продолжать молиться Кришне об освобождении такого человека, поскольку вайшнав не видит его как своего врага. Хотя этот человек и может думать о себе, что он является врагом вайшнава. И в этом заключается качество самадаршина. Равное видение. Видеть каждое живое существо как составную частичку Кришны. И каждое живое существо как слугу Кришны. И удовлетворять их нужды, основываясь на этом положении. Вайшнав не опускается до материального уровня. Поскольку на материальном уровне равенства не существует.
Значит, мы знаем из Бхагавад-гиты, что Кришна говорит Арджуне, что каждый следует моему пути, но мы видим такие плохие действия разных личности, которые были неблагожелательны к преданным, как че, ну, прещечка, и, ну, плохие действия совершали, как демонические личности. Как это понять?
Когда Кришна говорит, что все идут моим путем, он имеет в виду, что в конечном итоге все получают именно то, чего хотят от меня. Иначе говоря, те, кто стремятся к имперсональной реализации, они могут получить только эту самую имперсональную реализацию. И Кришна позволяет им таким образом думать, что они едины с Господом. Те, кто стремятся к плодам своей деятельности, они могут их получить, но только по дозволению Кришны. В другом стихе он говорит, что что бы ни предлагал человек другим богам, он в конечном итоге предлагает это мне, но без правильного понимания того, что он делает. И он объясняет поэтому, что в конечном итоге любые благословения, которые дают полубоги, в конечном итоге даются мной. Поскольку полубоги не могут делать этого без моего позволения. Если я не позволю этого, они не способны дать никакого благословения. И любое, чего бы ни искал человек, он может удовлетворить свое желание, каким бы путем он ни старался достичь этого, только с позволения Кришны. Именно поэтому Кришна говорит, что все идут моим путем. Это не означает, что все исполняют желания Кришны или следуют его наставлениям. Поскольку в другом месте Кришна специально отмечает, что те, кто поклоняется полубогам, направляются на планеты полубогов. Те, кто поклоняются предкам, идут на планеты предков. И те, кто поклоняются духам и привидениям, попадают на их планеты. Но те, кто поклоняются мне, приходят ко мне. Итак, существуют различные предназначения в соответствии с гунами, в которых производится поклонение. И это не означает, что любой путь приводит к Кришне. Но каким бы путем ни шел человек, этот путь сотворен Кришной для того, чтобы дать им возможность удовлетворить их желания. Это мой путь, говорит Кришна. Я дал тебе этот путь, чтобы ты шел им, поскольку ты хотел этого. Но это не означает, что этот путь приведет ко мне. Я не понимаю вашего вопроса. Не могу перевести.
Как сейчас, вот, допустим, когда вы сейчас, что делает сейчас душа и что
делает?
Может ли Шрила Ниранджан с вами сначала задать вам вопрос? Вы понимаете свой собственный вопрос? Seems yes.
Okay.
Ну, давайте еще раз попытаемся тогда.
Sometimes when we are reading the 13th chapter of the Bhagavad Gita. Or somebody else is saying that this soul in his natural position, when he is in neutral position, when he is doing and don't doing anything, the soul. And when we are acting somehow, so it's going on because of material nature. And when now we are serving a temple, what is the functions of the soul? How to determine the actions of the soul and the actions of the matter? Душа не действует. Душа только желает. Действует тело. Прабхупада объясняет, что любое тело, используемое для служения Кришне, постепенно развивает духовные качества. И таким образом мы очищаем само тело, занимая его служением Кришне. Но действия, совершаемые телом, находятся под управлением трех гун материальной природы. До тех пор, пока человек полностью не очистится. Прабхупада в Бхагаватам объясняет, что когда человек становится полностью очищенным, освобожденным и самосознавшей душой, то его тело может видимо действовать как материальное тело. Только из-за того, что оно действовало в прошлом. И Прабхупада приводит пример. Прабхупада говорил, что в точности подобно тому, как лопасти вентилятора вращаются, если штепсель вынут из розетки, эти лопасти продолжат вращаться. Но это не потому, что вентилятор подключен к сети, а потому что есть инерция из-за предыдущего вращения. И поэтому лопасти продолжают вращаться. И таким же образом материальное тело, которое полностью очищено, кажется стареющим и обретающим недостатки. Но в результате предыдущих действий на самом деле такая душа освобождена в этом теле. И тело одухотворяется благодаря чистому преданному служению живого существа. Но настоящие действия тела являются всего лишь результатом прошлых его действий. В точности подобно тому, как вращение лопасти, выключенного из розетки вентилятора, является следствием предыдущего вращения этих лопастей. И Прабхупада приводит этот пример в третьей песне Бхагавата. Итак, тело не действует. Извините. Живое существо не действует. Материальное тело действует в соответствии с руководством трех гун материальной природы.
оно управляется этими гунами. Но когда человек полностью очищен, все совмещается со служением Господа. И все управляется Господом. Похоже, что именно так можно ответить на ваш вопрос.
Yeah.